тында окуп уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекити кежи. Биз болсо аба ырайы тууралуу маалыматты сунуш кылабыз. Синоптиктер бүгүн эртең тоолордо жана тоо этектеринде нүшөр куюп, ал селге айланышы мүмкүн деп болжоп, сак болууну чакырып жатат. Бүгүн айрым аймактарда кыска убакытта жаан жаап, күн күркүрөйт. Нарын ысык көл аймагында абанын температурасы 21-27 градус, Талас, Баткен, Чүй облустарынын аймактарында 25 градустан 32 градуска чейин, ал эми Ош, Жалал Абад облустарында 34 градуска чейин ысык болот. Бишкекте кыска мөөнөттүү жаан жаап турат, абанын температурасы 30-32 градус болот деп билдирет синоптиктер. Уктуруубуздун негизги темасына өтөбүз. Бүгүн Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун 10 жылдыгына карата уюмга мүчө мамлекет башчыларынын саммити өтөр мурда кабарланды. Буга бул жыйынга Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева да катышмакчы. Ал эми Кыргызстандын өзүндө уюмдун ишмерде кандай бааланып жатат? Айдембек Акматуулунун материалы.
Кыргызстан Шанхай кызматташуу уюмунун негиздөөчү өлкөлөрдүн катарында турат. Ошого жараша 10 жашка толгон уюмдун саммитине катышуу үчүн президент Роза Отунбаева 14 июнда Казакстандын борборуна жөнөп кетти. Азыркы мезгилде ШКУ'нун баш катчысы милдетин Кыргызстандын өкүлү Муратбек Иманалиев аткарып жатат. Иманалиевдин Астанада маалыма жыйынында билдирүүсүнө караганда, юбилейлик саммитте өкмөттөр аралык бир катар келишимдерге кол коюлушу күтүлүүдө. Ал саламаттык сактоо тармагында кызматташуу, Астана декларациясы, банги аттарына каршы күрөшүнүн стратегиясы жана Шанхай кызматташуу уюмуна жаңы мүчөлөрдү кабыл алуунун шарттары жана жаңы мүчөлөрдүн милдеттери жөнүндөгү меморандум. Белгилүү болгондой, Шанхай кызматташуу уюмунун 6 мүчөсү бар. Алар Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Орусия, Тажикстан жана Кытай, Иран, Пакистан, Индия жана Монголия болсо, Шанхай кызматташуу уюмуна байкоочу статуска ээ. 2001 жылы түзүлгөн уюмдун башкы максаты катары чек араларда өз ара ишенимдүүлүктү камсыздоо болгон. Андан кийин жикчилдик, террорчулук, экстремизм жана банги заттарын ташууга каршы күрөш да уюмдун күн тартибиндеги негизги маселелерге айланган. Уюм акыркы мезгилдерде экономикалык, транспорт, коммуникация, банк багытында кызматташууга басым жасап жатат. Бирок андан жакшы майнап чыкпай жатканын саммиттин кожоюну Казак президенти Нурсултан Назарбаев жакында эле билдирип чыкты. Кыргызстан 2007 жылы август айында Шанхай кызматташуу уюмунун саммитин Бишкекте өткөргөн. Кыргызстандык айрым эксперттер Шанхай уюмунун ишинде натыйжа аз экендигин моюндап, бирок бул уюм керек деген пикирде болууда. Маселен, Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов:
Шанхай уюму деген мындай деле Кыргызстан үчүн же мынал Шанхай уюмуна кирген мамлекеттерге кандайдыр бир ат эле чыгып атат, а мынал негизги иштер көрүнбөй атат да. Но негизи мынал натыйжасы чыкпаган күнү дагы бул күч катары, противовес катары керек болуп атат мындай уюм. Келечекте бул уюмдун деле жакшы жактары болуп чыгышы мүмкүн деген ой менен айтып аткан нерсем да.
Эксперт Токтогул Какчакеев болсо Шанхай кызматташуу уюмунун түзүлүш максаты тууралуу мындай оюн бөлүштү.
Шанхай уюму Россия менен Кытайдын ортосундагы кирешүүлөр болбосун деп жаралган. Ошондуктан Россиянын кызыктары болгон, геостратегиялык кызыкчылыгы болгон Орта Азия да ошо жака кирген. Ошондуктан Кытай менен Америка Россиянын ортосунда кагышуулар болгон жок. Бирок Кытай өзүнүн экономикалык саясаты боюнча Орто Азия мамлекеттерине өтө тыгыз мамилелер түзүп, мына мисалга ошол Кытайга кеткен Түркмөнстандан газ түтүктөрү, ошондо Россиядан курулуп аткан газ түтүктөрү, нефть түтүктөрү иштегенге даяр болуп турат. Ошондуктан биз айта алабыз, негизги максаты боюнча Кытай менен Россиянын ортосундагы жана Орто Азиянын тынчтыгындагы маселелер Кытайдын кызыкчылыгы боюнча чечилди десек жана Россиянын кызыкчылыгы боюнча чечилди десек бул туура болот.
Шанхай кызматташуу уюмунун саммитинин негизги бөлүгү 15 июнда өтөт. 14 июнга карай Астанага президенттер агылып келе баштады. Казакстан маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда 14 июнда Астанага Кыргызстан, Тажикстан, Кытай президенттери, ошондой эле Иран, Пакистан, Ооганстан президенттери келишти. Ушул эле күнү кечинде Өзбекстан жана Орусиянын президенттери Казакстандын борборуна келиши күтүлүүдө. Белгилүү болгондой, Астана саммитинин алдында Орус президенти Дмитрий Медведев Ташкенге жумуш сапары менен келген эле. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Нөшүрлүгүн жаандан Лейлек району менен Сүлүктүү шаарында 350 мал жандыктарын сел алып, 100 турак жай жабыркады. Учурда Чукул кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү тургундар табият кырсыгынын кесепеттерин жоюу аракеттерин көрүп жатышат. Бирок жергиликтүүлөр өкмөттүк аракеттерге алымсынбай турган кези. Жеринен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Мына 3 күн болду бүгүн болгонуга. Куруг эле сөз. Азыр бул жерде куруг эле сөз жөн эле шу. Анан да кейбиге келесе, манандай келесе, тандай мындай деп бир жылда бир 10-15 жолу сел болот. Мындай случай көп болот. Анжок ыйла чыкты бүтүн бардык. Үйлөрдүн ичинде 1 метр турат.
Мунтип жаандан жабыркаган айылдын тургуну Нима Жээнәлиевке окшоп, мамлекеттик кызматтар табигат кырсыгынын кесепеттерин жоюуда чукул аракеттерди көрбөй жатканына нааразы болгондор Лейлек районунда көп. Анткени көпчүлүк айылдарда али жол каттамдар менен зарыл делген иш-чаралар аткарууга алына элек турат. Лейлек районунун бир катар айыл округдарында жана Сүлүктүү шаар аймагында 12 июнь күнү кечке жуук чендин ашага жааган жамгырдан улам сел жүрүп келтирилген чыгымдын алдын ала эсептөөлөрү 200 миллион сомго чамалайт дешүүдө. Эң көп жабыркаган Чимген айылы болду. Ылай, таш кумга сууга аралашып кеткен мал жандык 350, анын ичинен 100 эри малдар. Мындан тышкары 3 автоуна сууга кеткен. Жалпысынан 250 турак жай жабыркады. Чимген айылынын тургуну 5 баланын энеси Эркинай Тагаева үй жайынын жашоого ыңгайсыздыгынан кошуналардыкында жашап турганын айтып, сууга аккан мал жандыктардын өлүү жанын көмүү иштери кесеңдеп жатат дейт.
Койлорубуз бар эле, эшкилерибиз бар эле, бир эле кой калды, калганы агып кетти. Өлү өлүгүн ушул жерлерден таап, азыр мана сайга тарттык, 2 күндөн бери сасып кетип атат. Санпсенсияга келип чыккандай текшерген жок. Үйдүн ичтеги паластарга чейин, төшөктөргө чейин бардыгы жараксыз агып кеткен, иштеке калган жок. Мана өзүңөр келип көрүп чыктыңар ошол. Учурда кошуналардын үйүнө барып жатып келип атабыз. Туугандардын үйүндө жата турган жерлер жок.
Аймактагы абал менен таанышып жүргөн облус губернатору Арзыбек Бурканов селден жабыр тарткан аймак көп болгондуктан кайсыл бир кызматтар иштебей жатат дегендик туура эмес дейт. Облус жетекчисинин айтымында турак жайларды курууда ушундай чукул кырдаалдар эске алынышы зарыл. Антпесе улам мындай түйшүк жарыла берет дейт.
Сел нугунда үйлөр түшүп калган. Акыбалы бүгүн аябай оор. Бул элди биротоло биз жер берип, судаларды берип, элди көчүрүп үйлөрүн салып көчүрүп чыгышыбыз керек. Ага чейин Сүлүктүү шаарында даяр болгон үйлөр бар экен. Ошол жерге үйү жок калган жарандарды бүгүн көчүрүп, бардык шарттарды түз бергенге мүмкүнчүлүк толугу менен өкмөт тарабынан да жергиликтүү бийлик тарабынан да көрүлөт деген ойдобуз. Мен айта албайт элем, ушундай структура келбей калды, иш жүргүзбөй атат деп.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймакка кошумча техникаларын жеткирип, тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Министр Болот Борбиев жабыркаган үйлөрдү кайра-кайра оңдой бербей, кооптуу жайдан алыстатып куруу зарыл. Маселени тамырынан чечпесек, улам жаанда улам каражат сарптай беребиз дейт.
Мурдатан кооптуу жайга жайгашып калган үйлөр бар. Коопсуз жайдан жер берилиш керек, чечилип, анан ошол жака жанагы мамлекет тарабынан берилип аткан жанагы проценти жок сууда ошонун жардамы менен ошо коопсуз жайларга үйлөр салыныш керек да. Бул маселени түп тамырынан чечпесе окуя кайра кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Азыр биз эң биринчи көрүүчү чараларды мынгу тазалоо кайра калыбына келтирүү иштери боюнча мына техникалар келди, ГСМ чечилди, личный составы иштеп атат.
Министр мырза Сүлүктүү шаарындагы жашоого жараксыз калган үй ээлерин убактылуу жашап туруу үчүн жергиликтүү бийликтин эсебиндеги көп кабаттуу үйлөргө көчүрүлүп жатканын, келечекте көп кабаттуу үйлөрдү жабыркагандарга берүү маселеси да каралып жатканын кошумчалады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Лейлек.
Сиз угарман таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы азыр программабыздын экинчи бөлүгүн өтөр алдында кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун 10 жылдыгына карата саммит өткөнү жатат. Кытай Кыргызстанга 100 миллион юан кайтарымсыз грант берет. Бүгүн Гемин шаарында Бишкек Кытай стратегиялык кан жолун куруп жаткан кыргызстандык жарандардын арыздарына байланыштуу жыйын өткөнү жатат. Сирия коопсуздук күчтөрү бийликке баш ийбегендерге каршы чабуулду улантууда. НАТО Ливияда миссиясын улантаарын билдирди. Йемендин дээрлик бардык чоң шаарларында нааразылык акциялары өтүп жатат. Ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан дагы ачып окуңуздар. Биз бул суктурубузду улантабыз. Кезек доор ураганда түрмөгүбүзгө келип жетти. Бүгүнкү уктурууда кабарчыбыз Амирбек Азам уулу совет бийлиги кезинде чет өлкөлөрдө кыргызстандык жаштар билим алганбы деген суроого жооп издейт.
Азыр каржы мүмкүнчүлүгү бар. Таланттуу жана билимге умтулган жаштарда дүйнөнүн чар тарабында окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Совет заманында капиталисттик өлкөлөр түгүл, СССР башындагы социалисттик мамлекеттерге барып билим алуу өтө сейрек гана жаштардын пешенесине жазылган бакыт болгон. Совет бийлиги тушунда чет өлкөлөрдө окууга мүмкүндүк алган кыргызстандыктарды эки топко бөлсө болот. Биринчилер араб мамлекеттеринен Москваны класс менен идеологиялык максатта жөнөтүлгөндөр. Экинчи топко Германия Демократиялык Республикасына университеттер ортолук алмашуу программасы боюнча немис тили жана адабияты адистигине барып окугандарды кошсо болот. Кыргызстандын мурдагы муфтий Кимсанбай Ажы Абдрахмановдун айтымында 1990 жылга чейин Египетте 2, Ливияда 1 кыргызстандык окуган.
Кыргызстандан 3 адам. Мана Садыржан Камалов бары окуп келди. Ол вакытта мен Өзбекстан менен эсебинен кеткенмин. Өзбекстанда кызмат кылып тургандыгым үчүн. Бирок улуттук маселеге келгенде кыргыз мен бары окудум. Анан Темирбай Ажы барып окуду. Юсупхан Шакиров бул киши Ташкенттеги диний башкарманын муфтийсинин чет өлкөлөр менен байланыш бөлүмүнүн башчысы болуп, ал адам абдан жалкак киши.
Биздеги маалымат боюнча чет өлкөдөн Совет өкмөтү кезде билим алган 4-түнчү динаятчы Кара Балта шаарынын мурдакы имамы Раматылык Сайпидин Ажы Пакистанда окуган. Өзбекстанда туулуп чоңойгон Кимсанбай Ажы Аммандагы Иордания университетинин фатва факультетин 1980 жылы артыкчылык диплому менен бүткөн. Ал эми Раматылык Темирбай Ажы Орунбаев СССРдин коопсуздук кызматынын ишенимден чыкканы үчүн 3 жыл окуган соң Египеттен өлкөгө чакыртып алынган.
Кээбир балдарды болсо ошол бары эле окуп бир 6 ай 7 ай окуп болгондон кийин 30-ге кайтып келгенден кийин жөнөтпөй эле кое берген мурдагы КГБлары. Бул болбойт, мынушу окушум керек, жок болбу деп калдыргандары көп болгон ушундайчалар. Биз баа Темирбай Ажы болсого 3 жыл окуп келген.
Кимсанбай Ажы 1 жылдары Өзбекстан президентинин кеңешчиси болуп иштеген Абдыганы Абдуллаев, Молдо Шакир жана башкалар да КГБнын куплуна толбой калып, 3-2 жылдан кийин СССРге кайтарылганын кошумчалады. Легендарлык кыргыз парламентинин мүчөсү Шейх Садыкжан Ажы Камалов 1980-85 жылдары Триполидеги эл аралык ислам университетинде окуп, исламга даават кылуу факультетин бүткөн. Анын сөзүнчө Юсупхан Шакиров советтик Кыргызстандын чет өлкөдөн билим алган алгачкы кулуну.
Силер ошо 60-жылдары 60-65 жылдарда ошол Каирдеги Ал Азхар университетинде окуп, ошол жерде бүтүрүп келип, муфтийдин орун басары болуп иштеген. Ал кишинин атасы Алымхан Төрө деп, бизде Кыргызстанда биринчи кыргызстан мусулмандарынын казысы болуп иштеген.
Садыкжан Ажы Камаловдун сөзүнчө, араб өлкөлөрүн окууга жөнөтүү СССРдин дин иштери боюнча комитетинин ыктыярында болгон жана ылайыктуу делген талапкерлерди Ташкенттеги Борбор Азия жана Казакстан диний башкармалыгы муфтият сунуш кылган.
Мени Орто Азия жана Казакстан мусулмандарыны диний башкармасынын төрагасы муфтий Зияутдин Кан Эшан Бабахан тандап, Куранды жат алган балдарды ичинен тандап туруп, араб тилинин грамматикасын жакшы окуган экен деп туруп, ошо өзүнүн направлениясы менен ошо Ливияга эл аралык ислам университетине окушка жиберген.
Ушундай эле жол менен Ташкентте диний башкармалыкта Совет Чыгыш мусулмандары журналында адабий кызматкер болуп иштеп жүргөн Кимсанбай Абдрахманов да тандалат. Совет Чыгыш мусулмандары журналы адегенде өзбек, орус, араб тилдеринде чыгып, кийин англис, перс, пушту, француз тилдеринде да чыга баштаган. Бул журнал ислам өлкөлөрүнө Борбор Азия мусулмандары диний ибадаттарын эркин аткарганын даңазалоо үчүн пропагандалык максатта түзүлгөн. Ошон үчүн өлкө ичинде кеңири сатылган эмес. Мурдакы СССРдин жетекчилиги өзү контролдогон социалисттик лагерге кирген өлкөлөрдүн окуу жайларына да аз сандагы гана жаштарды жөнөткөн. Мисалы, Советтик Кыргызстандан студенттер чыгыш Германияга, расмий аталышы Германия Демократтык Республикасына, немес филологиясы факультетине 1970-жылдардын аягында гана жөнөтүлө баштаган. Алардын бири азаттыктын мурдакы кызматкери Баян Жумакадыр кызы ГДРдин Йен университетинде 1978-83 окуп бүткөн 5 кыргызстандыктын бири.
1978 баштап Йен шаарында Фридрих Шиллер атындагы университетте окудук. А бизге чейин 77-жылы ал жерге дагы 3 кыз кеткен. Кыргыз кыргыздар педагогикалык институтунан. Алар бизден 1 жыл эртерээк күчтү. Алар дагы бирок ушул немис тили жана адабияты боюнча толук курсту окуп бүтүштү. Ошондо Кыргызстандан 6 кыз окудук. Бирөө ушул үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу окуусун кайра Жээнбектен келип улантты. А ошондо 5 кыз бүттүк да.
Йен университетин 1958-жылы 2-февралда император Фердинанд I негиздеген. Окуу жайдын 10 факультетинде гуманитардык кесиптерге катар инженерлер, дарыгерлер жана башка адистер даярдалат. Баян Жумакадыр кызы мурдагы Фрунзе шаарындагы Александр Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институтунан коммунисттик Германияга баруучулар каттуу тандоодон өткөнүн айтат.
Калуучулар көп болду да, бирок ошо тандап аткан министрликтин кызматкерлери ар ойлонуп бир ойлонуп эң жакшы деген баягы окуган студенттерди 6 тандап алган эле. Анан баягы атайын уюшкансып ошо эң жакшы деген баягы окуган студенттер биздин курста 4-өбүз элек. А 4-кыз кирбей калды, бирок ал кийин ушул факультеттин эң мыкты студенти катары лимдик стипендиялар көрсөтүлүп, анан жогорку кеңештин депутаты болуп шайланып, ал дагы өзүнүн баасын алды го деп эсептейм. Ал Бурул Чокоева эле.
Эгерде Кыргызстандан КДРге студенттер 1977-жылы биринчи жолу жөнөтүлсө, Грузияда бул тажрыйба 10 жыл чамалуу мурда башталган. 1980-жылы Йен университетин аяктаган Давид Какабидзе Грузия жана ГДР студенттерди 1960-жылдардын аягынан тарта алмаша баштаганын айтат. Бул жараянга Ивания Джавахашвили атындагы Тбилиси мамлекеттик университети Фридрих Шиллер атындагы Йен университети менен түзгөн келишим башат салат.
Большинство, конечно, было германистов, но были и студенты по другим специальностям.
Студенттердин көпчүлүгү германистика же немис филологиясы боюнча адистика окушкан. Бирок башка адистика окугандар да көп болчу. Атүгүл сыра бышыруу боюнча инженерлик кесипке окуган 2 жердешим бар эле. 1978-80-жылдары мени менен кошо Йен университетинде 12-13 студент окуган. Берлинде 6-7, Лейпцигде 5, Дрезденде 2 бала окуган. Жалпы Германия Демократиялык Республикасын алсак, Грузиядан 40-50 студент болгон.
Если по всей Германии считать, ну, наверное, человек 40-50.
Грузия жаштарды Германияга окууга 1918-жылы өзүн күнкорсуз мамлекет деп жарыялагандан тарта жөнөтө баштайт. Бирок Грузияны Кызыл армия басып алгандан кийин бул иш токтотулат. Германиядан окуп келгендердин дээрлик баары жок кылынат.
Что касается вот 18-21 вот эти 3 года независимости.
1918-21 жылдары өкүм сүргөн Грузин Социал-демократтык Республикасы кезинде Германияга өтө көп жаштар окууга жөнөтүлгөн. Өкүнүчтүүсү, окууну бүтүп Грузияга кайрылып келген адистердин 90% сталиндик репрессияга кабылган. Алар Сибирге сүргүнгө айдалган, жаатылган, же түрмөдө дайынсыз жоголгон. Ошон үчүн Грузиянын тарыхында жетишээрлик из калтырышкан эмес.
Грузия так как просто вот физически было уничтожено.
Чыгыш Германияда Баян Жумакадыр кызынын сөзүнө караганда 1980-жылдардын башында жалпысынан 500 советтик студент аспирант билим алган.
4-нчү курста окуп аткан чакта кайра шайлоо конференциялары болчу эмес беле комсомол уюмунда. Делегат болуп Берлинге барганбыз, ошондо 500 кишиге бир конференция өткөрүлөрүн билем. Анан ойлонуп атам да азыр ошо 500 ашыгыраак же 500 тегерегинде болсун.
Мы Мындан 35 жыл мурда Кыргызстандык Бакыриддин Сапказиев да ошол кездеги Чехословакия Социалисттик Республикасынын экинчи чоң шаары Братиславада бир жылдык илимий стажировкадан өтөт. Братислава бүгүнкү Словакиянын борбору. Бакыриддин мырза Братиславага стажировкага жөнөгөндөн алдын Фрунзе шаарындагы политехника институтунда жарым өткөргүчтөр кафедрасында сабак берчү.
Министерство образования СССР-дин атайын программалар болот эле да. Чет перифериядан дагы аспирантураны убагында нормально бүтүп, кишилерди бир сыйра өткөзүүгө аракет кылат эле да за рубежом. Ошого мен дагы илинген элем да. 1977 жылдын сентябрынан тартып Братиславадагы жогорку техникалык мектеп карамагында стажировка өткөнбүз. Негизинен ушу заттагы техника менен таанышуу, илимибиздин ыкмалары менен таанышуу болгон да. 6 киши өткөнбүз. Москвадан 2 киши, Киевден, Харьковдан, анан Молдовиядан бирөө, анан мен.
Бакыриддин Сартказиев аны менен политехникалык институтта чогуу иштеген коллегасы Керимбаев Асанбек Англиянын Манчестер шаарында университетте стажировкадан өткөнүн белгилөө менен бул иште Москва, Петербургдагы окуу жайларга артыкчылык берилсе керек деп болгойт.
Эми бул программанын көбүнчө мына Москва, Петербург, ушу центральный шаардагы вуздар алып калат эле да көбүнчө. Анан эми баягы Советтер Союзунун өзүнүн да идеологиясы болгон да. Ошондуктан ал дагы эме кылса керек да, жетсе керек.
Бакыриддин Сартказиев бир жылдары политехника институтунун проректору, кийин энергетика тармагында жетекчилик кызматтарда иштеген. Эмне үчүн СССР чет өлкөлөргө студенттерди аз жиберген? Бул суроого Кыргыз улуттук илимдер академиясынын автоматика жана информатика институтунун директору академик Жаныбек Шаршаналиев мындай жооп берди.
Себеби дегенде, биринчиден ошол убакыттагы Советтер Союзунун билим берүү системасы жакшы эле болгон. Мына баардыгыбыз ошол окуу жайларда бүткөнбүз. Капитальный жана айтканда мына билимди алдык. Жибербегени бул жалпы идеология негизинде болгон да. Асастан гана жиберчи, асастан гана авторитаттык кишинин эрежинин ошо негизи ошондой болгон да.
Деди 1986-87 жылдары Кыргыз СССРынан жогорку билим берүү министри болгон Жаныбек Шаршаналиев. СССРдин курамына кирген республикалар жаштарды чет өлкөлөргө жөнөтүп окутуунун зарылдыгы жөнүндө ойлонушкан да, союздук жыйындарда даап айта да алышкан эмес. Мындай маселе кайсы бир чоң кеңешмеде коюлганын укпадым, дейт узак жылдар Советтик Кыргызстандын билим берүү министрлигин, анын ичинде жогорку билим берүү тармагын жетектеген Мукаш Базаркулов.
Чет мамлекетке окууга жиберүүгө ал кезде мындай зарылчылыгы жок деп эсептелчү, анан буга көп көң бурулган жок. Эч бир маселе коюлчу эмес, союздун масштабында деле чет мамлекеттен бизге орун бергиле, ошол жактан барып окусун деген андай демилге жок болчу. Мен ушу 12 жыл союзда жүрдүм, коллегия Тиякбекке катышып, эч бир союздук республика бул маселе боюнча коюлган эмес. Москва чечүүчү маселе болчу да, бул союздук республика эмес, Москва чечүүчү маселе. А канча кишини башка жака жибергендиги жөнүндө биз билчү эмеспиз.
Деди мурдакы министр Мукаш Базаркулов. Урматтуу угармандар, сиздер Доорураганда түрмөгүнүн кезектеги санын уктуңуздар. Аны мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Урматтуу угарман, ушу менен Азаттыктын алгачкы жарым сааттык таңкы программасы аяктады. Таңкы программаларды Прага студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Келерки саат 8:00 уктуруубуз улуттук радионун толкундан чыгат. Азаттыкты уңуз.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Азатлык радиосу.
Радио Азаттык.
Приветствую всех слушателей на волнах радио Озоди, Азаттык, Азатлик, Азаттык и Озодлик. Я, Хиромон Бакузода, предлагаю вам новый выпуск программы «Перекресток», подготовленный журналистами Центральноазиатских служб радио «Свобода, Свободная Европа». И сегодня, как всегда, поговорим о самых важных и интересных событиях в регионе. Через год после трагических событий в Кыргызстане звучат призывы к миру и гармонии. Невеселый диалог или почему встреча лидера Таджикистана с европарламентариями в Страсбурге не получила одобрения западных политиков? Они испортили жилищный вопрос. Население Туркменистана критически относится к жилищной стратегии властей. Кроме того, сегодня поговорим о проблемах многоязычного образования в казахских школах, узбекских бродячих артистах и расскажем историю одной песни, как узбекская певица Юлду сделала хитами песни сотрудника милиции из Таджикистана.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода. Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Через год после межэтнических столкновений как внутри, так и за пределами Кыргызстана многие вспоминают последствия этих трагических событий. По некоторым данным, в конфликте на юге Кыргызстана погибло не менее 500 человек. И еще более 2000 были ранены и получили увечья. Тысячи людей остались без крова и были вынуждены покинуть свои дома. В эти дни, когда в Кыргызстане вспоминают жертв прошлогодних событий, силы правопорядка в Оше и Джалалабаде усилили меры безопасности. Местные кыргызы и узбеки не скрывают своей обеспокоенности по поводу возможного повторения тех событий и мечтают лишь о том, чтобы наконец на их земле воцарился мир и спокойствие. Многие из них по-новому переосмысливают события годовалой давности и признаются, что не хотели бы, чтобы их дети стали свидетелями подобного в будущем. Кыргызстан год спустя. Материалы корреспондента радио «Азаттык» Кыргызской службы радио «Свобода, Свободная Европа» Туракула Доурова.
Перед годовщиной трагических событий международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch выпустили доклады, в которых содержится немало критики в адрес кыргызского правительства. Авторы докладов, в частности, подчеркивают, что подавляющее большинство жертв составляют узбеки, а в судебных делах преобладают жертвы кыргызской национальности. Президент Кыргызстана Роза Отумбаева, отвечая на вопрос корреспондента нашего радио в связи с последними отчетами этих двух правозащитных организаций, сказала:
«Вот сегодня рассмотрено всего 167 уголовных дел. И так оказалось, что в самом деле вот узбеков больше оказалось численно, чем киргизов, тех, кто привлечен к ответственности. Но это ничего еще не означает. У нас есть 3000 уголовных дел, по которым будет идти следствие. И, пожалуйста, не делайте из арифметики большой политики, потому что мы находимся в посткризисной, постконфликтной стране».
Для расследования июньской трагедии было создано несколько комиссий. Большой резонанс и неоднозначное мнение в стране вызвал отчет международной комиссии, по мнению которой причиной этой трагедии стали политический фанатизм, смешанный с этнонационализмом. Но признаков геноцида комиссия не нашла. И если кыргызские депутаты даже объявили руководителя комиссии персоной нон-грата, то президент Утумбаева во время поездки в Вену заявила, что для мониторинга исполнения рекомендаций международной комиссии кыргызское правительство намерено создать специальную группу. Но, как бы то ни было, за сухими цифрами, которые кочуют из доклада в доклад, скрываются тысячи искалеченных судеб, матери, оплакивающие сыновей, дети, которые никогда не увидят своих родителей. Шайргуль Нарымбаева до сих пор не может сдержать слезы, вспоминая тот проклятый день.
11 июня утром в ворота кто-то постучал. Вошли 18 людей. У всех были маски. Дома был старший сын Иркин. Вошли в его дом и сожгли все с дома.
Иркин 20 июня собирался возвратиться в Россию, где работал в последнее время.
Он работал в Челябинске, получил российское гражданство. Сюда приехал навестить нас. Через 4-5 дней должен был возвращаться назад. Даже билет на самолет уже купил. Но случилась такая трагедия, так и не уехал в Россию.
Слово «узбечка Шайргуль» говорит на кыргызском, как на родном. Еще одна мать, которая похоронила сына, Айнуска Тавалдиева, до сих пор сокрушается. За что убили невинного человека?
Нам рассказали, что в Омирбека стреляли, когда он шел по улице. Так и упал там. Потом куда-то уволокли. Но какие звери его убили? Он же никого не трогал, никому в дом не врывался. Он и птицу бы не обидел, не убил бы.
Сын Омирбека, родившийся после его смерти, так и не увидит лица своего отца. Такие раны залечить непросто. Но люди, если не все, то многие стараются смотреть в будущее, найти пути для примирения, чтобы не повторилось кровопролитие. И кто, как не женщины, матери, могут стать такой созидательной силой? Накануне годовщины трагедии организация «Женщины за мир и согласие» в ряде городов на юге страны организовали акцию под названием «Хлеб мира». Представительницы разных национальностей пекли каждый свой традиционный хлеб и раздавали людям. Будет мир, будет и хлеб. Бухалтима Муталиева приехала в Ош специально из Нокинского района, чтобы принять участие в акции.
Самое святое на свете – это человек, потом хлеб. Или сначала хлеб, потом человек. Если нет хлеба, нет жизни. Вот в прошлом году во время столкновений не было хлеба. Люди разных национальностей кричали: «Хлеба, дайте хлеба!»
Еще женщины призывают не поддаваться всяким слухам.
Особенно мы, женщины, иногда можем что-то лишнее сказать. Давайте сегодня, завтра взвешивать каждое слово. Давайте говорить только о том, что сами видим. Если будем передавать слухи, это и на детях плохо скажется. Да и вообще, у людей чувство страха появится.
Говорит жительница Оша Малика Ишенова.
В пятницу на церемонии, посвященной памяти начала межэтнических столкновений в Кыргызстане, в Оше был открыт памятник под символическим названием «Слезы матерей». Художник изобразил двух женщин, кыргызку и узбечку, обнявших друг друга в знак общей боли по погибшим детям. Президент Роза Алтынбаева, принявшая участие на этой церемонии, призвала народ страны к миру и гармонии, прекратить взаимные обвинения и жить и работать ради общего будущего. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неделю гостил в Европе, посетив за это время Францию, Австрию, Люксембург и Венгрию. По словам европейских политиков, беседы с таджикским президентом оставили у них, мягко говоря, двоякие чувства. Некоторые не пытались даже скрыть своего разочарования беседой с Рахмоном в Страсбурге. Во время его встречи с членами Европарламента в Комиссии по международным отношениям, которые затем были опубликованы в ряде западных СМИ. В интервью радио Зоди таджикской службе «Радио Свобода, Свободная Европа» председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента Хейди Хаутала рассказала о своих впечатлениях от этой встречи. Она заявила, что Рахмону были заданы жесткие и очень неприятные вопросы. Хейди Хаутала.
Он был очень уклончив. Я должна отметить, что мое впечатление от доклада и от встречи с президентом таково, что Таджикистан очень остро нуждается в ответственности и прозрачности. Как председатель подкомитета по правам человека, я больше сфокусировала свою беседу с ним на вопросах положения прав человека. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что для президента достаточно того, что главные принципы соблюдения прав человека указаны в Конституции страны. По нашей информации, международные наблюдатели указывают на серьезные нарушения в области прав человека. Поэтому нам необходимо требовать большего обсуждения вопросов реализации этих прав, гарантированных Конституцией в Таджикистане. Например, меня беспокоит то, что когда президент говорит, что количество НПО в Таджикистане возросло, в то же время правительство копирует репрессивный российский закон, принятый в середине 2007 года, который усложняет процесс регистрации и перерегистрации общественных организаций. Я уверена, что Европейский Союз должен быть более жестким в требовании того, что гражданское общество в Таджикистане должно быть свободным и неприкосновенным.
Насколько руководство Европейского Союза, члены Европарламента чувствуют себя комфортно, принимая у себя в гостях лидеров, которых считают авторитарными?
Трудно сказать, какая из этих стран хуже другой. Было постыдно, когда Каримов из Узбекистана приехал посетить Брюссель. Европейские лидеры в комиссии и в Совете не были оповещены об обязательствах в том, что нужно поднимать вопросы по ущемлению прав человека в этой стране. Они сделали это очень сжато, только после того, как как гражданские организации обратили внимание на этот вопрос. Безусловно, в прошлом Таджикистан рассматривался в качестве страны, имеющей лучшее прошлое, нежели Узбекистан или Туркменистан. Мы сейчас находимся на стадии ратификации соглашения о сотрудничестве с последней из центральноазиатских стран, Туркменистаном. Я думаю, это вызывает вопрос в плане того, как мы относимся друг к другу, как мы оцениваем их роль в вопросах соблюдения законов. Да, я убеждена, что Евросоюз не должен давать возможность диктаторам делать дешевый пиар, а больше работать по соглашению о сотрудничестве с этими республиками для улучшения положения. Мое личное требование к президенту Рахмону в качестве председателя подкомитета по правам человека заключается в том, чтобы он продемонстрировал политику открытых дверей, позволив специальному докладчику ООН по вопросам прав человека посетить Таджикистан. Таким образом, правительство покажет, насколько сильно оно привержено вопросам исполнения законов и соблюдения прав человека в этой стране.
С другой стороны, у Евросоюза свои геополитические интересы в регионе, и мы часто слышим, что это заставляет европейских лидеров закрывать глаза на отсутствие демократии в этих странах. Так ли это?
Думаю, к сожалению, вы правы. Я думаю, что здесь, в Европе, мы должны задуматься о том, чтобы не углублять наши отношения с этими странами, пока не услышим от них, что у них позитивная приверженность к соблюдению законов и прав человека.
Спасибо. Председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента Хейди Хаутала беседовала с нами по телефону из Страсбурга. Кстати, дорогие слушатели, если вам хочется задать нам вопрос или выразить вашу точку зрения по поводу услышанного, можете связаться с нами по интернету. На сайте ozodi.org вы можете найти интервью парламентария Хейди Хаутала и оставить под ним свое сообщение. Мы с вами свяжемся. Сайт ozodi.org. ozodi.org.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
В современном Туркменистане немало тех, кто многие годы, а кто-то еще со времен СССР, мечтают приобрести отдельное жилье. Пришедший к власти 5 лет назад Гурбангулы Бердымухамедов поначалу среди многих других заявлений об улучшении социально-экономического положения в стране пообещал решить и жилищный вопрос. Еще со времен правления Сапармурада Ниязова в Ашхабаде была начата реализация генерального плана реконструкции облика столицы, повлекшая за собой снос жилья в некоторых регионах города. Обещанное взамен новое или альтернативное жилье в других точках города для многих так и осталось невыполненным. Согласно жилищной политике Ашхабада, в Туркменистане до сих пор сохраняется система выдачи квартир под ключ для так называемых очередников, практика, известная в советское время. А также действует закон свободного рынка, когда человек может вложить свои средства на покупку жилья. Кроме того, действует система ипотечного кредита. Однако высокие цены на жилье не позволяют многим решить свой главный вопрос приобретения крыши над головой тем или иным методом. Эксперты предупреждают, что недовольство населения жилищной политикой властей может иметь печальные последствия. Об этом моя коллега из Азатлык, туркменской службы радио «Свобода, Свободная Европа» Алтын Магуина.
Мать шестерых детей, жительница Ашхабада, 65-летняя Оул Марал, одна из многих жительниц столицы Туркменистана, которая в течение долгого времени не может решить проблему с жильем.
Я с начала 90-х годов стою в очереди на жилье. Мне и мужу за 60. Муж всю жизнь проработал, и сейчас вот уже 7-й год является инвалидом. Я воспитала 6 детей.
По официальным данным Туркменистана, в настоящее время в стране ведется строительство около 2100 объектов общей стоимостью более 32 миллиардов долларов. В 2007 году новый президент Туркменистана обещал обратить особое внимание на обеспечение жителей жильем. По сообщениям местной прессы, в столице и вилаятских центрах новое современное жилье строится целыми районами. В июне прошлого года президент Гурбангулы Бердимухамедов подписал крупный пакет постановлений о строительстве в Ашхабаде объектов социально-бытового назначения общей стоимостью более 500 миллионов долларов США. Но, тем не менее, по поступающим нам данным, количество жителей без крыши над головой в Туркменистане не убывает, а, напротив, прибывает. Одна из причин состоит в том, что в пригородах Ашхабада у многих жителей нет домовых книг на идущие под снос дома, поэтому власти в некоторых случаях не предоставляют жилье тем, чьи дома были снесены. По мнению председателя общественной организации «Туркменская инициатива по правам человека» Фарида Тухпатуллина, в некоторых случаях чиновники, заведомо зная, какие дома идут под снос, не выдают домовые книги жителям столицы, несмотря на то, что разрешение на строительство властями было выдано.
Под Ашхабад есть небольшой поселок, который заранее власти знали, что дома будут сноситься, и всячески затягивали выдачу вот этих вот домовых книг. И люди там строились, потому что у них были разрешения, все было по закону.
Также активист-правозащитник Фарид Тухпатуллин рассказал радио «Азатлык», что были зафиксированы и положительные случаи решения жилищных проблем людей, дома которых были снесены.
Это было в прошлом году, когда в районе магазина «Ямбаш» было предоставлены жилые дома для тех, чьи дома были разрушены.
Многие граждане, у которых есть возможность построить собственное жилье, боятся этого делать. Генеральный план по застройке столицы Туркменистана жителям не предоставляется. Известно, что во многих странах жилищный вопрос решается ипотечным кредитованием. В Туркменистане тоже, согласно официальным данным, для улучшения обеспеченности населения жильем ускоренно развивается ипотечное кредитование на льготных условиях. Ипотечные кредиты выдаются на 30 лет под 1% годовых с льготным периодом до 5 лет, то есть в это время заемщик может уплачивать только проценты за кредит, а не по основному долгу. При этом предприятиям и организациям разрешается предоставлять 50% скидку от стоимости жилья работникам, взявшим ипотечный кредит. Но в реальности цены на недвижимость настолько высоки, что даже при 50% скидки ежемесячные выплаты по ипотеке порой составляют большую часть заработной платы граждан. В то же самое время недавно, 26 мая, эксперты компании Penny Lane Realty, ведущего оператора на рынке жилой и коммерческой недвижимости, составили рейтинг стоимости ипотечного кредита в 60 странах. В этом рейтинге Туркменистан занял последнее 60-е место. В Туркменистане до сих пор не разрешена приватизация жилья, которая была приостановлена в начале 90-х годов президентом Сапармурадом Ниязовым, что также отрицательно влияет на рынок недвижимости страны и обеспечение жителей жильем. Коррумпированность судебной системы, полное отсутствие свободной прессы, которая помогла бы властям выявлять проблемы, приводит к углублению разного рода социальных проблем в Туркменистане. По мнению Фарида Тухпатуллина, такая ситуация может вести к разного рода социальным взрывам.
Абсолютная некомпетентность властей и отсутствие соответствующих законов, точнее, несоблюдение даже тех законов, которые есть, вот они со временем, я думаю, приведут к коллапсу всей экономики Туркменистана, и социальные взрывы вполне возможны.
Алтын Магауна специально для программы «Перекресток» от Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Проблема жилищной политики в Туркменистане. Пишите, что вы думаете об этом. ozodi.org. ozodi.org. В многонациональном Казахстане осуществляется проект ОБСЕ по внедрению многоязычного обучения. Этот пилотный проект начал внедряться в ряде школ, которые, к примеру, предлагают обучение на узбекском, уйгурском и таджикском языках. Икрам Хасимжанов, координатор проекта ОБСЕ в узбекской школе города Шымкента. По словам этого известного журналиста, выпускники подобных школ, получившие среднее образование на родном языке, будут также в совершенстве владеть государственным и официальным языками этой страны, то есть казахским и русским, в качестве языков межнационального общения. Каковы могут быть ожидания от такого эксперимента? Об этом расскажет мой коллега из радио «Азаттык» казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Султанхан Акулулы.
Узбекский культурный центр Южно-Казахстанской области уже несколько лет сотрудничает с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе по осуществлению проекта содействия развитию многоязычного образования в Южно-Казахстанской области. Об этом в интервью у радио «Азаттык» заявил Икрам Хасимжанов, координатор данного проекта ОБСЕ в узбекской школе города Шымкента. Икрам Хасимжанов является также заместителем главного редактора местной узбекской газеты «Жануби Козогистан». Проект ОБСЕ по внедрению полиязычия в средние общеобразовательные школы осуществляется в двух школах в Южно-Казахстанской области, узбекской и таджикской, и в школе с уйгурским языком обучения в городе Алматы и Алматинской области.
Сегодняшний день Алматинская область и Алмата для школ с уйгурским языком обучения, они тоже внедряют. С этого учебного года в Южно-Казахстанской области имеется школа с таджикским языком обучения. И эти национальным школам тоже будет внедряться данный проект.
После окончания этих школ по проекту ОБСЕ, говорит Икрам Хасимжанов, в частности, дети узбекской школы будут владеть сразу четырьмя языками.
Например, у нас в школах с узбекским языком обучения, на родном языке обучаемся, на государственном, на официальном и на английском языке. Вот четыре языка для нас.
Как известно, представители уйгурской национальности в Казахстане сосредоточены в основном в городе Алматы и особенно Алматинской области. По данным же Икрама Хасимжанова, из порядка 2,5 миллиона населения Южно-Казахстанской области где-то 500 тысяч составляет этнические узбеки. В области сейчас имеется 143 школы с узбекским языком обучения. Из них 57 являются чисто узбекской школой. Остальные смешанные, как, например, казахско-узбекская, казахско-русская и узбекско-таджикская школы. В этих школах обучается около 100 тысяч узбекских детей. И, по словам Хасимжанова, детям предоставлена свобода выбора второго родного языка. Кроме того, заявляет координатор проекта ОБСЕ по внедрению в узбекской школе многоязычного обучения Икрам Хасимжанов, осуществление этого проекта уже дает свои первые результаты.
Дети, выпускники узбекских школ, в прошлом году у нас выпускники школ, средних школ составляло около 4,5 тысячи. Из них 1100 учеников поступили на основе гранта высшие учебные заведения. Да, это есть наше достижение и успех. Мы должны быть конкурентоспособными нациями, все народы и национальности, которые проживают в нашей республике.
Конечным же итогом или результатом проекта ОБСЕ должен стать полная интеграция национальных меньшинств с современным казахским обществом. Специально для совместной центральноазиатской программы «Перекресток» Султанхан Аккулулы из казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Пилотный проект в школах Казахстана, предлагающий обучение на национальных и государственных языках. Интересный опыт, согласитесь, который, возможно, воодушевит многих, кто мечтает о том, чтобы их дети не забывали родные языки. Кстати, как говорят исследования, для сохранения идентичности народов, проживающих за пределами своей территории, важна роль не только школы и образования, но и искусства в целом. Проживающая последние 16 лет в Санкт-Петербурге династия канатоходцев продолжает давать свои театрально-цирковые представления в городах и областях России. При этом династия канатоходцев Камиловых из киргизского Оша не забывает каждый год ездить с гастролями на историческую родину в Узбекистан. Самые маленькие участники этого национального театрального коллектива уже успели заявить о себе на самых высоких уровнях. О творчестве этих бродячих артистов расскажет корреспондент радио «Зодлик» узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Умит Бабаматов.
Эти звуки известны и дороги каждому жителю Центральной Азии. Услышав их, мальчишки и девчонки бросаются на главную площадь села или города. Там уже собралась огромная толпа зевак, любителей представлений канатоходцев, дарбозов. Канатоходцы Камиловы из Оша сегодня известны далеко за пределами Кыргызстана. Камиловы перебрались из Кыргызстана в Россию в 1995 году и уже более 15 лет гастролируют по всем бывшим советским республикам. Цирковая семья Камиловых, ныне проживающая в Санкт-Петербурге, продолжает изумлять жителей стран Содружества своими выступлениями. Глава семьи Равшан Камилов рассказывает о том, что является продолжателем известной канатоходческой династии. Я продолжаю дело своего отца, но мой дед тоже был канатоходцем, а теперь мои дети идут по моим стопам, говорит Равшан Камилов. У него большая семья, 10 детей и больше 20 внуков. Многие из них – канатоходцы. Их готовят к хождению по канату с двухлетнего возраста. Рашанакя вспоминает, что прибыл со своей семьей в Санкт-Петербург, когда мэром города был Анатолий Собчак. Сейчас в Узбекистане действует около 10-12 дарбоз в Андижане, Намангане, Асаке, Ташкенте. Раньше мы ежегодно собирались на осмотры дарбозов канатоходцев. В последние годы нам стало сложно попасть в Узбекистан, говорит Равшанакя. На днях Камиловы дали несколько представлений в столице Эстонии. Над натянутым канатом высотой в пятиэтажный дом балансирует самый маленький канатоходец в мире, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, 4-летний Сарварбек. Сарварбек считается уже опытным канатоходцем. Но на другом конце дора сидит эквилибрист помоложе. 3-летний Сайфулло поджидает свою очередь. Каждый раз, когда дети-канатоходцы доходят до конца каната, раздаются громкие аплодисменты зрителей. Их, пришедших на представление узбекских канатоходцев, ждет представление и на земле. Прямо под канатами акробаты, жонглеры, силачи. И, конечно, какое же представление без клоунов-маскарабозов? Равшан Камилов осел в Петербурге, дом построил, детей вырастил. Но за эти годы он не разрывал своих отношений со своей родиной. Ежегодно бывал в Ош с представлениями. И детям своим наказывает тоже. Он не смог посетить Ош только в 2010 году. В прошлом году кыргызстанцам было не до цирка. Во время июньских событий пострадала и многочисленная родня Равшана Камилова. В Черемушках среди пострадавших было много моих родственников, и 28 из них я разместил у себя, пока живем вместе, дружной семьей, говорит Равшан Камилов. Сердце мое кровью излилось. Если не в этом, то в следующем году обязательно поставим дор на родине, в Оше. Говорят, все там сейчас хорошо, спокойно. Дай Бог. Медбек, радио Азатлык.
Слушайте «Перекресток», программа «Радио Свобода. Свободная Европа» о жизни в Центральной Азии, где, несмотря на политические и географические разделения, культурная жизнь бьет ключом и не признает границ. Несколько лет назад любимая многими исполнительница современных песен Юлдуз Усманова обрадовала своих поклонников в Таджикистане исполнением новых песен на таджикском языке. Песня «Биоджонам» обрела повсеместную популярность в оригинальном исполнении узбекской певицы. Как выяснилось сегодня, автором проникновенной лирики серии новых таджикских песен Юлдуз оказалась сотрудница милиции в управлении внутренних дел Хатлонской области Таджикистана, молодая поэтесса Офок. В интервью радио «Зоди» она согласилась рассказать историю создания той знаменитой песни. Я, Хиромон Бакузода, прощаюсь с вами, но на десерт предлагаю послушать эту необычную историю со слов самой Офок и кусочек песни в исполнении Юлдуз. До скорых встреч!
Еще в 2006 году, когда Юлдуз приезжала с гастролями в Хатлонскую область, ее в поездке сопровождали представители власти и управления внутренних дел области. Я была среди них. Она попросила дать ей новый сборник стихов каких-нибудь современных авторов. Мои коллеги познакомили меня с ней и сказали: «Пожалуйста, вы можете получить новую книжку нашей поэтессы Офок». Через месяц она позвонила мне из Ташкента и попросила дать оценку новой песни, написанной на мои слова. Мне эта работа очень понравилась. Так она сочинила еще несколько других песен на мои стихи. Через год в любом месте в Таджикистане, в домах и на улицах можно было услышать эти песни. Я китар хавасы, интизари, кто им шаг.